Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaita sugailovė gyvoje. Tema naša šiandieninė lekcija – naložnica v gyvė. Mes rasmatlėvėm period sudį, period, kada prapala čiūda, katora byla pri Moshe Rabbeinu ir Rašobi Nuna, katora pridėliala sastajanim nes betoch nes. Я оказались в земле Израиля в условиях сокрытия, когда то явное чудо и спуск большого света с неба, как это было при исходе из Египта, прекратилось. И наступило некое состояние, когда люди должны были лытакен килим, исправить свои сосуды, исправить свое служение, исправить себя, изменить свое бытие и как бы построить некое понятие клал Исраэль на земле Израиля. Начинается период сокрытия. И самая последняя тема, которая фигурирует в книге Шофтим, Пилегеш Бегива, наложница в Гиве. 13 судей было у еврейского народа, которые описаны в книге Шофтим. Каждый из них осуществил свой определенный тикун, согласно 13 свойствам милосердия. Ашем Ашем, Кель Рахум, Беханун, Рахапаем, Равхесед. И комментаторы расходятся в точке зрения, когда произошли эти события, было ли это в самом начале периода судей или наоборот в самом конце периода судей. В тексте эта история помещается в самом конце, но есть точка зрения, что это произошло в самом начале. 19 глава книги судей говорит нам следующее. «И было в те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит в северной части горы Ефраимы, и взял он себе наложницу из Бет-Лехема Иудейского, и ушла от него наложница его, в тексте дословно написано, «Ватизны Алав» и совершила блуд наложница его. Переводчик здесь перевел, «И ушла от него наложница, и пошла в дом отца своего в Бет-Лехем Иудейский, и пробыла там год и 4 месяца. И поднялся муж ее, и пошел за нею, чтобы говорить к сердцу ее, дабы возвратить ее. А с ним был слуга его и пару ослов. И вела она его в дом отца своего. И как увидел его отец этой молодой женщины, он радостно встретил его. И задержал его тесть его, отец этой женщины. И пробыл он у него 3 дня. И они ели, пили и ночевали там. И было в день 4, встали они рано утром, и он встал, чтобы уйти. И сказал отец этой женщины, зятю своему, подкрепи сердце свое куском хлеба. А потом пойдете, и сели они, и ели, оба вместе, и пили. И сказал отец женщины тому человеку, переночуй, пожалуйста, и да радуется сердце твое. То есть мы видим, что его тесть пытался каким-то образом задержать какие-то соображения. Но человек тот поднялся, чтобы идти, тесть же его упросил его, и он опять ночевал там. И встал он рано утром на 5-й день, чтобы идти, сказал отец той молодой женщины, прошу, подкрепи сердце твое. И задержитесь, пока день не склонится к вечеру, и ели они оба. И встал тот человек, чтобы идти, он и наложница его, и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины, вот уже день клонится к вечеру, переночуйте же. Но он не согласился. И встал, и пошел, и дошел до Евуса, он же Иерусалим. А с ним пара навьюченных ослов, и наложница его с ними. Когда они были близ Евуса, день уже сильно склонился к вечеру. И сказал слуга господину своему, пойдем, завернем, пожалуй, в этот город Евусейский, приночуем там. Но сказал ему господин его, не будем мы заходить в город чужих, что не сынов Израилевых, а дойдем до Гивы. Неподалеку от Иерусалима находилась Гива, Иерусалим тогда не был освобожден евреями, и до сих пор там проживали евусеи, которые были потомки филистимлян, и Иерусалим еще не был освобожден. И сказал он слуге своему, ступай, и дойдем до одного из этих мест, и переночуем в Гиве или в Раме. И отправились они, и шли, и закатилось солнце, когда они близ Гивы, принадлежащей колену Бениаминому. И свернули они оттуда, чтобы зайти ночевать в Гиву, и пришел он, сел на городской площади, но никто не принимает их в дом на ночлег. И вот один старый человек идет с работы своей с поля вечером, а человек этот был с гор Ефраимых и жил в Гиве. А люди же место этого сыны Бениамина. И взглянул он и увидел того путника на городской площади. И сказал этот старый человек, куда ты идешь, откуда пришел. И сказал он, ему идем мы из Бет-Лехема Иудейского до гор Ефраимова, оттуда я. И ходил в Бет-Лехем Иудейский, иду к дому Господню. То есть левит говорит, что он идет в храм в Шило. Идет к дому Господню. и никто не принимает меня в дом. А солома и корм есть для слов наших, и хлеб и вино есть у меня и у рабы твоей, и для этого слуги есть у рабов твоих, нет недостатка ни в чем. И сказал этот старый человек: мир тебе, а все, что нужно тебе, я беру на себя, только не ночуй на улице. И привел он его в дом свой, и намешал корму ослам, а люди омыли ноги свои, ели и пили, и веселилось сердце их, а люди города, негодяя, окружили дом, стучась в двери. И сказали они этому человеку, старому хозяину дома: выведи этого человека, который вошел в дом твой, и мы познаем его. И вышел к ним тот человек, хозяин дома, и сказал им: нет, братья мои, прошу, не делайте зла, раз вошел человек этот в дом мой, не делайте этой мерзости. Вот моя дочь, девица, и его наложница, выведу я их, и бесчестите их, и делайте с ними что вам угодно, а с человеком этим не делайте этой мерзости. Но не хотели люди эти слушать его, и взял человек наложницу свою, и вывел ее к ним наружу, и они познали ее, издевались над ней всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед утром и упала у входа в дом того человека, у которого был господин ее, и лежала до рассвета. И встал господин ее поутру и отворил двери дома, и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот женщина, та наложница, лежит у входа в дом, и руки ее на пороге. И сказал он ей: вставай и пойдем, но ответа не было. И положил он ее на осла, и встал тот человек, и пошел в свое место. И пришел он в дом свой, взял он нож, и взял наложницу свою, разрезал ее по частям на 12 кусков, и послал это во все пределы Израилевы. И было всякий, увидевший это, говорил: не бывало и не видано было подобного этому со дня исхода сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Подумайте над этим, посоветуйтесь и скажите, что делать. Так некая история, совершенно выходящая за рамки реальности, которая произошла либо, как говорят комментаторы, в самом начале периода судей, либо в самом конце. Текст завершится следующими словами. «Беймим рахем эйн мелых бе Исраэль, иш гаяшар бейнав ясе. В те дни не было царя в Израиле, каждый то, что правильно в глазах его делал». Обратите внимание, каждый то, что правильно в глазах его делал. Сегодня многие люди делают то, что криво в их глазах. Тогда каждый делал то, что правильно в его глазах, и это завершение текста. Немножко сложно понять, пока в данном случае, как можно было подобного рода деяния объяснить правдой в глазах. Вследствие этих событий произошла война между коленами Израиля и Бениамином, в ходе которого было почти уничтожено колено Бениамина, которое встало за тех мерзавцев, которые осуществили то, что не осуществили. И перед нами, безусловно, одно из самых сложных и сокрытых мест в Танахе. Стоит ли вообще касаться этой темы, или лучше ее упустить и вообще не касаться ее изучения? В Талмуде, в трактате Гитин, сказаны следующие слова. «Ашкахи рави вьятар лейлиягу, омер лей майка авида кодыш баругу, омер лей асик бепилегиш бегива». Встретил рави вьятар пророка Илиягу и спросил его, чем занимается Всевышний, и он сказал: занимается пилегиш бегива, наложницей в Гиве. То есть рави вьятар, он был мудрецом Гемары, и он встретил пророка Илиягу, который открывался тем людям, которые масроет навшам, которые жертвовали всем, что у них было, ради Бога Израиля. И пророк Илияру – это единственный человек, который не умер и периодически возвращается сюда, в этот мир, для того, чтобы открыться великим, суть которых – Мессират Нефиш. И это, соответственно, происходило больше тысячи лет после этих событий. Чем занимается Всевышний? Занимается Пелегиш Бегива, наложницей в Гиве, много веков спустя. Махараль говорит, что состояние Пелегиш Бегива – это когда мир выходит за рамки контроля, полностью выходит за рамки контроля. И Всевышний занимается Пелегиш Бегива в том смысле, что он пытается этот мир вернуть назад в некое состояние функционирования. И в тот период Талмуда, когда писались великие книги, в общем-то это состояние продолжало быть, потому что Всевышний тогда занимался Пелегиш Бегива. Много веков спустя. Сказано в Талмуде, в трактате Мегила: «Маасе Пелегиш Бегива, Никрау Митаргем». История Пелегиш Бегива, ее читают и ее толкуют. Пшита, очевидно, Почему нет? Чем это место отличается от других мест в Писании? Магу детема нихуш ликвадош аль Беньямин камаш мелан. Ты бы мог подумать, что мы должны опасаться и ратовать за славу колена Беньямина и как бы замолчать, и во всяком случае не поднимать этот вопрос, который был камаш мелан, что тем не менее, несмотря на славу колена Беньямина, мы должны обсуждать эту тему. Это в некотором смысле дает нам право с вами сегодня поднять вопрос и попытаться понять, что же там произошло. Итак, когда произошли все эти события, либо в самом начале периода судей, либо в самом конце, когда «Иш яшар бейнав ясе» – человек делает то, что прямо в его глазах, и нет царя в Израиле. «Ветизне алав пилакшо» сказано, и совершила разврат, дословно, по отношению к нему, наложница его. Что произошло с наложницей и что случилось? Что в данном случае Танах, Священное Писание, понимает под понятием «знут» – «разврат»? Говорит Раши, «кол лашон знут, эйно эла лашон яция». Каждая концепция «знут» – «разврат» – это не что именно, как «выход». То есть выход за какие-то границы называется знут, называется разврат, непринадлежность какой-то одной форме, неспособность сохранить себя в какой-то одной форме, переход из одной формы в другую, когда человек сначала одному Богу поклонится, потом другому, потом третьему, это состояние, которое называется знут, когда человек не сохранил ту форму, в которой он должен быть. То есть Тизне в данном случае в том, что она покинула своего мужа. Говорит Мицуда Давид, что она ушла в дом отца. То есть она не совершала никакого разврата в том, что сегодня в наше время, наверное, называется в прямом смысле этого слова. Она покинула своего мужа. Говорит Мири, «Ветизне милашон мизунут». «Совершила она знут» – это выражение «мизунут», выражение «мизунот» – это пища. «Лумар» – сказать тебе, «шасархала в бейнян мизунот», что произошел у нее некий недостаток, некая трудность в аспекте питания, а именно в каком аспекте, что она что-то там испортила похлебку мужа своего. «Вэгэйньян» – «альмаша бэйм лэгуцэ микрами дэпшуту, шиилу зинта логая мехазэр лэгэшива». И почему мы в данном случае выводим Писание из простого смысла слова «разврат», давая этому какое-то другое объяснение и понимание? Что если бы она совершила действительно разврат, то он бы не стал ее возвращать и не мог бы ее возвращать. Ибо жена, которая совершила разврат, вернуть ее еврейский закон запрещает. Таким образом, мы вынуждены понять, что здесь речь шла о чем-то совершенно другом. Талмуд в трактате Гитин немножко более подробно описывает нам причину семейного конфликта, то, что у них там произошло. «Ветизне алав пилакшо» – и совершила развратное действие по отношению к нему, наложница его. «Раби Авьятар амар звув мацала» – говорит Раби Авьятар, что он нашел муху в пище, которую она приготовила. «Рав Йонатан амар» – говорит Рав Йонатан – волосину нашел, соответственно, в пище, которую она приготовила. Ашкахи Рав Авьятар ле Ильяху. Встретил Рав Авьятар Ильяху Ганави. Омерлей сказал ему, майка авида кодыш баругу. Чем занимается Всевышний? Омерлей асик бе пелегиш бе гива. Он занимается сугулове гивое. Пелегиш бе гива. У майка амар. И что Всевышний говорит? Как он занимается изучением темы Пелегиш Бегива? Амарлей Эвьятар бни Кахомер, Йонатан бни Кахомер. Сказал он, что Эвьятар, сын мой, так говорит, а Йонатан, сын мой, так говорит. То есть Эвьятар говорит, что он нашел муху в пище, а Йонатан говорит, что он нашел волосину в пище. Всевышний, изучая эту тему, приводит слова наших мудрецов. Омерлей говорит Рав Авьятар ле Ильяху Ганави. Хас вишолум и мика свика кам ишмая. Разве есть сомнения на небесах, как там было на самом деле? Мудрецы спорят между собой, что он там нашел волосину или муху. А есть сомнения на небе? Омер лей, сказал ему пророк Ильяху. Элу вэлу диврэлу тим хэйм. И то и другое слова Бога живого. Любой спор, который есть у мудрецов, это слава Бога живого. Нет в спорах мудрецов верной и неверной точки зрения. Все точки зрения – это слава Бога живого. Вопрос, как галаха, какая есть точка зрения галаха. В данном случае это не галахический вопрос, что он у него нашел. Это мидраш, некое повествование о том, как это было. Во всяком случае, то и другое – слова Бога живого. И Всевышний их повторяет, Всевышний их приводит. Они для Всевышнего имеют большое значение. Продолжает пророк Ильяху. Звув маца вело икпит. Когда он нашел звув, муху, то он из-за этого не взорвался. Когда нашел волосину, взорвался. Почему? Муха, онес, такое иногда может приключиться. А волосина – это как бы халатность с точки зрения пелегиш. При этом Магараль объясняет, почему Всевышний повторял здесь имена мудрецов, что один из них был гилгулем отца наложницы, а второй был гилгулем ее мужа, для инкарнации ее мужа. То есть те мудрецы, которые коснулись этой темы, это были мудрецы, которых эта тема касалась. Поэтому очень часто в нашей нынешней реинкарнации нас касаются некоторые темы, с которыми у нас были проблемы, или те темы, которые перед нами стояли в прошлых жизнях, в прошлых реинкарнациях, и это нужно просто учитывать при нашей жизни. Омар рав Хисда, говорит рав Хисда, «Лолам алитиль адам има и тера бетох бейто». Сказал рав Хисда, «Человек не должен чрезмерный страх наводить на своих домочадцев». «Шарей пелегиш бегева, ибо наложница в геве». Чрезмерный страх на нее муж ее распространил. И привело это к падению рывовод бы Исраэль, десятков тысяч в Израиле. Омер рав Йехуда, омер рав, сказал рав Йехуда, сказал рав, «Коль гаматиль эймаэти рабы тох бейто, совгу ба лидей шелоша верот, гилуэ райот, ушфихуд дамим вахилуль шаббат». Сказал рав Йехуда, сказал рав, «Каждый, кто чрезмерный страх наводит в своем доме, в конце концов, он придет к трем грехам, к разврату, к кровопролитию и нарушению шаббата». Одна из точек зрения, что эти события произошли в шаббат. Когда этот Леви сказал, что у нас есть сено, вино и все остальное, то он не имел в виду, что они по будням вино пили в изобилии, а вино на кидуш, шаббатом был этот день. Ну, наверное, первый вопрос, почему эта женщина была пилегиш, наложница, а не жена? Почему она была наложница и какая разница в связи с этим? Оказывается, в первое поколение был актуален запрет Моше Рабейну о заключении брака между коленами. А именно, чтобы земли не переходили от одного колена к другому. В случае, если дочь наследует отца. Если у человека есть сыновья, то они его наследуют. Если у него нет сыновей, есть только дочери, то дочери наследуют. И, соответственно, было постановление Моше Рабейну о том, что в такой ситуации жениться люди должны были только внутри колен. В такой ситуации. Чтобы не оказалось, что земля переходит от одного колена к другому. Ибо каждое колено должно было осуществить свою особую неповторимую миссию на своей земле, и земля не должна была переходить из колена в колено. Поэтому в данном случае Леви, он вообще не имеет надела в земле Израиля. Левиты жили в 42 городах на территории земли Израиля и наследовать землю не могли. Если бы он унаследовал землю левит от дома жены своей, то тогда это было бы немножко неправильно. И в такой ситуации она была у него наложница, а человек, естественно, свою наложницу не наследует в случае ее смерти. Она может унаследовать что-то от дома отца своего, но он не наследует наложницу в случае ее смерти. Леви с горы Ефраима пошел вернуть свою наложницу. Написано так: «Ваякам иша, ваелеха харея ледабере либа легашива». И встал человек и пошел за ней говорить к сердцу ее для того, чтобы вернуть. И батэ мидрашот, в мидраше сказано, «Микан шеим хузера лев, хузера гувкуло, шаколь талуй белев». Отсюда мы учим, что если возвращается сердце, то возвращается весь организм, возвращается все тело, ибо все зависит от сердца. «Ваирегу авира наара» – увидел его отец девицы, Ваисмах ликрато, и возрадовался ему. То есть отец девицы возрадовался своему зятю. Из отношений отца мы видим, что Леви с горы Ефраима был большой человек. Это был Леви из храма Шило. Он служил в храме в Шило. Он, это божественное присутствие Шило, о чем у нас была с вами совсем недавно целая лекция, посвященная временному храму в Шило. Он там просто был. И отец Пелегиш пытался задержать его в своем доме настолько, насколько он мог. Почему? Написано у нас... Ваишву ваихлушны гэм ягда ваишту ваёмэ равина эраэль гаиш гуэльна валин ваитав либэх. И они задержались и сели есть и пить, и сказал отец: переночуй, пожалуйста, и да возрадуется сердце твое. То есть это был Леви, который внутри своей жизни мог привести людей в некое состояние, когда возрадуется сердце. Сердце наше радуется тогда, когда у него есть связь с мозгом, связь с душой. Леви из храма обладал такой способностью. Гостеприимство в Геве. Когда он вышел со своей наложницей, дошли до Гевы Беньямина, колено царства солнца, ибо Гева Беньямина – это будет первая столица земли Израиля. Это не просто был какой-то малозначащий город, расположенный где-то неподалеку от Иерусалима, где они по дороге остановились. Это речь идет ни много ни мало о следующей столице всего народа Израиля. Гева Беньямина – это место, где будущий царь Шауль получит свое первое пророческое видение. Это будет место особого раскрытия божественного света в войне с Плештим и Рейлим, с необрезанными филистимлянами. Когда царь Шауль с армией в 3000 человек и целыми двумя металлическими мечами нанесет величайшее поражение армии филистимлян с десятками тысяч солдат и 30 тысяч колесниц. Там царь Шауль победит. С двумя металлическими мечами. Это все Гева Беньямина. Там произойдет изменение всей реальности этого мира. И Гева Беньямина, столица Израиля, до периода освобождения Иерусалима и строительства храма в Иерусалиме. И тут Леви приходит в Геву, говоря: «Лышило они гулых». Я иду в Шило. И никто не приглашает его в гости. Никто не приглашает его к себе в дом. Гостеприимство в иудаизме, наверное, является самой первичной заповедью в разряде «бен адам лехаверо» – между человеком и ближним его. Если человек не в состоянии оказать гостеприимство, то это свидетельствует, наверное, в первую очередь о определенном дефекте в его человеческих качествах и определенной потребности развивать в себе вот эту способность к гостеприимству, к тому, чтобы быть способным принять человека, дать ему хлеба своего и воды своей, и создать ему условия, при которых этому человеку будет комфортно, хорошо у тебя дома, и возрадуется сердце его. Гостеприимство – это не просто вот тебе квадратный метр, ты здесь можешь свернуть ноги и прилечь на ночь, вот тебе стакан воды, и завтра утром быстренько на ближайший рейсовый автобус. Гостеприимство – это заповедь, суть которой – сделать человеку комфортно в доме твоем. Сказано в Тосфос, Тосфос говорят: «Уто йом де пелегеш бегева шабатая». Тот день, когда произошли события пелегеш бегева, был шаббат. Тоже не очень понятно, потому что как он мог с утра пойти, когда он нашел мертвую пелегеш, мертвую свою наложницу, как он мог положить ее на осла и пойти в свой дом, если это был шаббат, и из места в место в шаббат переходить нельзя. Это немножко непонятно, но в всяком случае Тосфос так говорит, что это был шаббат. Наконец, после того, как он сидит на центральной городской площади, и нет никого, кто бы готов был принять этого левита к себе домой, приходит старик с гор Ефраимовых, которая по какой-то причине живет не в колене Ефраима, а в колене Бениамина. И радушно приглашает его, говоря: приходи ко мне домой, только на улице не ночуй. И при этом говорит такие слова: рак коль махсор халай, только все, что не хватит тебе, на мне. И на первый взгляд нам кажется, что это очень душевное приглашение. Все, чего у тебя нет, все, что тебе не хватит, на мне. То есть я беру на себя. Примегадим говорит: рак только лашон миют. Это выражение ограничения и исключения. Если бы он ему сказал коль махсор халай, все, что необходимо тебе, я беру на себя, понятно. Он сказал: только все, что необходимо тебе, на мне. А слово «только» оно является исключением. И так абсолютно в каждом месте в Галахе, в Танахе, где мы это находим. Говорит Мецудат Давид: «Гуиль виешлы халы и холь вилиштот». Поскольку есть у тебя, как ты утверждаешь, еда и питье, и сено, и солома, как он говорил для ишаков его, «Лойтен лехам и ума, я не дам тебе ничего, ума шебе ядха и холи, то, что в руке твоей ешь, рак коли нихсар лиха алай, только то, чего тебе не хватает, я тебе дам, воды дам, соли, если тебе нужно, дам, только то, чего тебе не хватает, я тебе дам, и только не ночуй на улице, а приходи ко мне домой». Итак, гостеприимство в колене Бениамина. Колено Бениамина не приняло левита из храма вообще, а человек с горы Эфраимов его принял на определенных условиях, как мы только увидели. И собрались бней Блиаль, мерзавцы, которые захотели мужика в аспекте того, что с точки зрения еврейского закона наказывается смертной казнью. Не очень понятна идея. Как бы такая болезнь большого некого количества представителей одного колена, так что они захотели именно вот какого-то этого конкретного мужика-путника. Очень странно. Говорит Радак: хотели убить, а не совершить мужеложество. Не собирались. Они хотели его на самом деле опустить. Они это так назвали, но они совершенно не хотели его подвергнуть мужеложеству. По какой-то причине получается, что именно левит из Шило возбудил в них агрессию и желание его опустить. То есть какой-то конфликт мы видим между коленом Бениамина, между какой-то небольшой группой Бней Блиаль, мерзавцев из колена Бениамина, и руководством храма в Шило. Говорит Раши, что те люди, которые хотели это сделать, их текст называет «бней блиаль». Дословно переводится сегодня это как «мерзавцы». Раши дает объяснение, что такое «блиаль». «Блиоль шепарку олошель маком», что это люди, которые сняли с себя оль, сняли с себя ношу. Ибо ту ношу, которую Всевышний возложил на нас, они сняли с себя. Рабейну Пхай дает другое объяснение. Лашон Блиаль, Шило Яалуба Михицато Шеля Кодыш Барагу. Что это те люди, которые не поднимутся в чертоге Всевышнего. От слова Лалот Блиаль, это Лалот Блиаль. То есть это те люди, которые не способны подняться в чертоге Всевышнего. Раби Авадия из Бартинура дает другое объяснение. Баним шейнам олим бетхиатам этим. Что это люди, которые не поднимаются при воскрешении из мертвых. Люди, которые не поднимутся при воскрешении из мертвых. Так или иначе, были отменные засранцы, которые собрались нечто подобное осуществить или угрожали, соответственно, этому левиту. А что говорит леви? Лешило они олех. Я иду в Шило, я иду в храм. Ибо Шило – это маком шель хаим, маком шель оль. Что суть Шило – это место жизни, место ноши. Шило – это столица Израиля на тот момент, духовная столица Израиля. Это место ноши, это место связи между Богом и человеком. Радак отмечает, что Элькана, отец пророка Шмуэля, который будет 15-м судьей и последним судьей еврейского народа, но написан уже в книге пророка Шмуэля, он тоже был Леви с горы Ефраима. И он смог родить человека, который станет последним судьей, который помажет на царство царя Шауля. Который помажет на царство царя Шауля из колена Бениамина, с Гивы Бениаминовой. Царь Шауль с Гивы Бениаминовой. Говорит Мораль, а Кодыш Берагу Асик Бепилегиш Бегива, Всевышний занимается Пилегиш Бегива, наложницей в Гиве, Шеаколь Юце Хуцл Седер, когда все выходит за рамки какого-то порядка. Почти пропал Шевет Бе-Исраэль, почти пропало колено в Израиле, говорит Мораль, без чего невозможно существование Клаль Исраэль, без чего невозможно существование народа Израиля. Повествование о том, как Бнеблиаль, мерзавцы, захотели опустить левита, на первый взгляд напоминает нам историю в Сдоме, когда жители Сдома захотели ангелов определенным образом использовать. Рамбан встает на защиту колена Бениамина, отмечая большую разницу между этими двумя ситуациями. Рамбан, он глобально здесь встает за колено Бениамина, говоря следующее. Во-первых, отмечая разницу. А именно Рамбан в книге Берешит, 19 глава, 8 пасук, он отмечает следующую разницу между описанием Сдома и описанием в Гиве. Во-первых, он говорит, что в Гиве была небольшая группа Бнеблиаль, небольшая группа мерзавцев, которая, соответственно, собралась на подобного рода митинг протеста, в то время как в Сдоме написано «весь народ», «минар ваэт закен коль гам», от юноши до старца «весь народ». В Сдоме собрался весь народ. Дальше. Хозяин в Гиве не боялся выйти из дома на переговоры, что не так было в Сдоме, что Лот очень опасался, что у него могут возникнуть серьезные проблемы. Третья разница, что в Гивоне не было претензий за гостеприимство, когда к Лоту была претензия по сути гостеприимства. Почему ты принял этих людей, ибо в Сдоме законодательным порядком было запрещено оказание добра и милосердия по отношению к людям, что не так в Гивоне. И, наконец, четвертое, не тронули его дочь. Когда он предложил свою дочь, житель Гивона предложил свою дочь, только чтобы мужика не позорили, не совершали эту мерзость, то его дочь никто не тронул, и что не так было, опять же, в ситуации с Лотом. Перед нами тяжелейшее испытание периода судей. Эн мелах бе Исраэль. Каждый делает то, что хочет. Хемдата Ямим отмечает, что подобное явление происходит, когда исполняется сказанное в Торе. Вегидбарех беливаво, когда человек благословляет себя в сердце своем, как то сказано в Паршат Ницавим. Шалом и елики бешлерут либиелех, будет мне хорошо в этом мире, когда я буду идти по своему воззрению, по своему умению, когда я буду сам с собой советоваться, когда у меня не будет раввинов, когда у меня не будет кого спросить, не будет авторитетов, когда я буду сам принимать решения по своей судьбе. Мир будет мне, когда по зловолию сердца своего буду я поступать. Тогда приходит вот к такому состоянию, какому? Когда мир выходит за границы возможности своего существования. И так человек постепенно, сам принимая решения по своей жизни, выводит себя за возможность существования в этом мире. Почему-то именно Леви из Шило возбудил у колена Бениамина агрессию и желание его опустить. И сказано в книгах Каббалы, что у колена Бениамина есть особая задача среди колен Израиля, а именно колено Бениамина предназначено для служения в условиях тьмы. То есть те, кто сегодня... Мы находимся в условиях тьмы и сокрытия от Бога. Колено Бениамина, оно в состоянии раскрывать тайны и свет, свет Торы, свет Всевышнего, и обогащать этим весь еврейский народ. И оказалось, что в тот момент колено Бениамина оказалось по каким-то причинам на задворках. И произошел некий сбой, когда колено не смогли осуществить свою задачу. И в такой ситуации, когда они не были в состоянии осуществить то, что они должны были, как колено Бениамина. Первое желание, которое у них возникло, это опустить кого? Леви из Шило. Служителя храма в Шило. Это вот суть того конфликта, который произошел. Итак, левит. Забрали у него жену. Он ложится спать. Наутро просыпается. И находит ее мертвой. И оказывается, что как бы ситуация такая, что вот у него забрали наложницу. Он лег спать. Он не пошел к раввину, в полицию, в налоговую, в еще куда-то. Не пошел кричать на улице. А вот заснул. То есть впечатление, что некому было обращаться. Заснул. Джентльмен. Хорошее небо. Все равно, наверное, нет. Он был, и с продолжением мы видим, что он был очень взволнован всем, что произошло. Это состояние, когда мир вышел за рамки своего возможного какого-то пути. Полный хаос. Состояние полного хаоса. Полный бред.
Почему они не взяли его, когда он вышел, когда он вывел ее?
Они в течение ночи надругались над этой женщиной, после этого разошлись по домам спать. Разошлись.
Нет, вот в тот момент, когда он ее вывел, чтобы отдать ей.
Но он ее вытолкнул сам, он не вышел, не знаю. Короче, они хотели каким-то образом его опустить. В результате они удовлетворились этой наложницей. Я не знаю, они могли дверь сломать, что они дверь не сломали? Ну, видимо, не так уж им было нужно. Суть конфликта, она тоже не очень понятная на самом деле, но получается с формальной точки зрения, что колено Бениамина, казавшееся на задворках, чем-то было не удовлетворено. И почему-то этот Леви из горы Ефраима, из Шило, у них пробудил такую ненависть. Теперь, почему они не сломали, что они не сожгли дом, почему они не повесили его, не разрезали на кусочки, я не знаю. Такого не было. Значит, не было.